Я вот о чем хочу поговорить. Может быть, даже начнем прямо с этого концерта, гала-концерта. Тема такая. Каким образом фольклор, когда выходит на сцену, а с другой стороны, когда он подается в виде CD-дисков, то вот эти жанры, вот я их пока вот объединяю, значит, диск и концерт, они ведь, так или иначе, они подчиняются музыкальным, таким драматургическим законам. Вот насколько это учитывают те, кто это делает? И вообще, что можно вот сказать?
Ну, смотри, начнем, наверное, от сахи, да? Начнем с того, что, собственно, культура музыкальная в пределах сельских пространств, которые принято, да, которые мы, так сказать, называем традиционной культурой, да? Она не являлась чем-то таким самостоятельным особым, то есть ее нельзя было вырвать из контекста. Это являлось частью жизни, и это понятно, да? Вот, это была, так сказать, эстетическая, художественная, музыкальная сторона жизни традиционного человека, неотъемлемая, заметим. Да? Вот. Ну, на определенном этапе, понятно, когда эта культура стала уходить, ее подхватили молодые. Вот. Что они могли подхватить? Ну, первоначально, да? За что можно было зацепиться? То есть это, естественно, за звуки, собственно, за музыку. Ну, можно было еще зацепиться за хореографию, можно было еще немножко зацепиться, да, за ремесло и за промыслы. То есть как бы за какие-то эстетические моменты. Да? Никто не бросился учиться работать на земле, там, пахать плугом, ходить за коровами, как бы не стояло таких задач. Да? Стояли задачи освоения художественной, так сказать, эстетической составляющей традиционной культуры. Вот. Понятно, что человек, который выучил песню, хорошо, если эта песня прижилась, если она внутри его, так сказать, поселилась, и он ее принимает за свою, чему я, например, вот радуюсь, и к чему я призываю своих каких-то коллег и людей, которые занимаются фольклором, да, то есть мы на сегодняшний день мы должны присвоить эти песни, сделать эти песни своими, своей неотъемлемой частью, так сказать, поселить их в своем нутре. Но при этом, если встает задача, такая задача встает периодически, да, она выплывает в нашей жизни, что человек должен этим делиться. Тогда он сталкивается с проблемой, каким образом он может этим делиться. Первый, самый естественный момент, если эта песня участвует в какой-нибудь живой, нормальной ситуации, будь то праздник, да, вот, гулянья какие-то, или реальная свадьба, которая проводится, или посиделки где-нибудь, так сказать, там в ДК или где-нибудь еще, вот, или это масленица с ее соответствующим, да, наполнением, ну и так далее, это можно перечислить. Это лучшая, как бы, лучшая ситуация для жизни песни. Хорошо, если нет такой ситуации, остается ситуация сцены, концерта.
Каким образом это переходит уже в музыкальное измерение, и что с этим происходит, и вообще как это можно оценить с точки зрения музыкальной драматургии, в общем, вот в таких понятиях?
Ну, это может по многим причинам переходить в музыкальное явление, может не переходить, все зависит как бы от того, кто занимается трансляцией данного явления, да, которое происходит. И результат, соответственно, может быть самый разный. Можно транслировать схему, конструкцию, а можно действительно это перевести на язык музыки. И мне кажется, вот, для потенциально для фольклорной аудитории, для людей, которые занимаются традиционной музыкой, не надо себя обманывать, вот, как мне кажется, да, не надо себя обманывать, то, что мы воспроизводим архетипы, там какие-то, так сказать, доставшиеся нам из глубин веков, и мы их вот так вот. Мы на самом деле утратили язык как таковой. Да? Мы снимаем сливки, мы снимаем кальку со слышимого. То, что мы можем с сегодняшним ухом снять с этого образчика. Да? Вот. Но это не факт, что мы можем погрузиться в это состояние и вытащить оттуда тот максимум, к который там содержится, и все смыслы, которые там содержатся внутри. Поэтому, наверное, было бы правильным переводить это на рельсы музыкальные.
Ну да.
Да. И говорить уже с аудиторией на музыкальном языке, средствами музыкального развития, музыкальной драматургии. Для этого надо, конечно, иметь какое-то представление о том, что есть и что представляет из себя музыкальная драматургия. Ну, то есть надо крепче вставать на ноги музыкальной профессии как таковой. Да.
Но в основном-то все-таки изначально эти ансамбли из консерваторских ребят
не обязательно появлялись. Нет, далеко не всегда. А, знаешь, количество ансамблей консерваторских или подготовленных, которые там связаны, например, с институтом или университетом культуры, где имеют представление о музыке, о ее, да, особенностях, о развитии существования, их в процентном отношении не так, они не превалируют. Они есть, но они не превалируют. В основном как раз фольклорное движение состоит из просто любителей, которые зацепились ухом, там, глазом, сердцем, душой, там, какими-то крючками еще зацепились за традицию. И на свой страх и риск, как я умею, так я это и воспроизвожу. И скажу честно, да, что не все, даже консерваторские ансамбли, понимают, что они делают и чем они занимаются. И каким образом это надо ретранслировать. То есть каким образом с этим материалом надо жить и работать. Потому что, имея уши, а у музыкантов, у большинства все-таки есть уши, да? Вот, имея уши и хороший слух, в принципе, можно снять звуковую, вот эту, как ее назвать, эту звуковую картинку, с которой ты сталкиваешься, да, в виде фонограммы или в виде живого звука, когда ты, например, слушаешь народных исполнителей традиционных. Вот, эту картинку можно снять. Ее можно отсканировать, ее можно принести, но она, по большому счету, остается неживой. Она звучит экзотично, да? Но для человека, который пытается вникнуть, а ведь у нас много в аудиториях людей критических, людей образованных, людей, имеющих большой опыт слышания и слушания музыки и так далее. Вот, возникает несоответствие между образом на сцене и нутром. Образом, который как бы пытаются донести до нас, визуальный образ, он же существует, да? Люди, как правило, ходят в народных костюмах и, соответственно, несут определенный уже месседж, уже послание дают в аудиторию. Вот смотрите, мы в таких экзотических костюмах, и, соответственно, то, что мы будем делать, оно тоже выглядит достаточно экзотично. Человек как бы на это ловится, да, он идет, но есть несоответствие между наличием ума, теории в голове, и между тем звуком, который извлекается, между тем содержанием, которое транслирует. Есть здесь противоречие. Вот. Это вопрос очень непростой, и это вопрос, который выводит нас на определенную какую-то перспективу развития. То есть об этих вещах на самом деле надо говорить, над ними надо задумываться. Что первый этап копирования, с которого начинают все, если они работают вот в этой цепочке преемственности, чего бы то ни было, неважно. Традиция или это живописная какая-то, или обучение это ремеслу, это в любом случае первый этап – это копирование. А потом уже, да, осмысленность какая-то входит, то есть присвоение, о котором я уже говорил, присвоение этого материала и попытка органичного в себе размещения всего этого. Если это органично во мне живет, я это достаточно органично буду и выдавать. Еще одна проблема, конечно, которая связана, собственно, с музыкальным исполнением фольклора, что это в любом случае вопрос интерпретации. Если песня вырвана из контекста, если она просто поется сама по себе в какой-то ситуации, которая она может даже, и ситуация может быть не очень подходящая к исполнению этой песни, да, то это вопрос интерпретации, тоже вопрос даже где-то связанный с театральными переживаниями, с театральной драматургией. Да? То есть я должен в себе, как музыкант, должен поверить предлагаемые обстоятельства и попытаться воспроизвести это максимально близко к контексту. То есть создать иллюзию того, что если я пою вот сейчас хороводную песню, начинаю запевать какую-то, то я тем самым всячески даю понять, что сейчас, вот в данный момент, да, происходит хороводное действие, которым я звучу. Получается или не получается, рисует себе такую картинку вот этот слушатель, или он ее не может нарисовать, или для него это совершенно остается как-то за гранью понимания, или он считывает только музыкальный какой-то текст. Это вопрос, который нужно адресовывать к аудитории, кстати, с которой тоже, наверное, надо работать, очень любопытно получить определенные какие-то ответы от аудитории, которая посещает подобные концерты, вот, и слушает, а что она, собственно, выносит из этого? Какой отклик это находит в слушательской аудитории? Вот зачем они приходят? За каким познанием? Им любопытен данный человек, или им любопытен материал, или им подача этого материала любопытна, или еще какие-то, так сказать, или это ознакомительный какой-то приход, попытка познать нечто, так сказать, там, больше, чем они знают. Это тоже очень интересная тема, которая могла бы быть по-хорошему исследована тоже. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос?
Частично.
Частично, да? Может быть, тогда дашь мне еще наводку какую-то, я попытаюсь еще более...
Вот, я имею в виду некоторые диски, которые вот я слышал...
А, про диски, про продукты.
Да, я вижу, что там есть несколько типов драматургии, вот если рассматривать диск в целом, как произведение. Наверняка, когда создается диск, задумывается, то он задумывается именно как произведение цельное.
А здесь тоже подходов много, и не надо себя погружать в рамки, ну или погружать себя в иллюзии. Дисков сегодня выходит огромное количество. Мотивации появления этих дисков может быть десятки и сотни. Одна из них – это фиксация наработанного материала, чем очень многие занимаются. Другая – это создание действительно звукового образа, то есть от начала до конца, когда человек хорошо представляет себе, каким образом драматургически будет выстроен этот альбом. Но это, я боюсь, из общего числа дисков составляет не очень серьезную часть.
Вот я, например, два могу очень таких совершенных назвать.
Так.
Это диск, я про него уже говорил, это «Ты, когда пел с Хунхурту и с болгарскими девочками». Это второй из них, там было два диска.
Второй
диск. Второй,
ага.
Он как-то «Mountain Tail» называется.
Ага. «Mountain Tail», да.
Вот этот. То есть я его воспринимаю просто как произведение целостное. Наверное, оно так и было задумано композитором.
В принципе, да, потому что над ним и работал, собственно, композитор, да, человек, который с композицией знаком. Ему драматургия самого альбома для него была важнее каких-то там отдельных номеров, которые существовали и так далее.
Да, да.
То есть выстроить вот эту драматургию для него было очень важно. И человек, когда этим озадачивается, если при наличии понимания этой проблемы и при наличии вкуса и опыта какого-то музыкального, да, тогда это может действительно сложиться и получиться. По большей части мы ставим себе такую задачу, когда готовим концерты, мы пытаемся самостоятельно, ну, как себе представляем, выстроить драматургию концерта, исходя из каких-то там, собственно, представлений, задач, может быть, времени, места, какой-то специфики аудитории и так далее. То есть параметров может быть много, и это не обязательно эпическое начало, но очень такое напряженное, драматическое. Ну, то есть как бы какая-то разработка драматичная, очень какая-то кульминация и просветленный или какой-то веселый финал. Но это как бы схемы и стереотипы, шаблоны, которые известны всем.
Ну, но они работают.
Они работают, да. Они работают, но они не представляют какой-то новости особой. По большей части, вот фольклорные, если диски, если их проанализировать, их тоже здесь масса направлений. Есть диски, которые делают уже опытные люди, полагаясь на то, что аудитория слушательская уже знакома с их творчеством, да, с тем, что они занимаются. Они позволяют себе, например, вещи такие, ну, посвятить альбом определенному какому-то жанру. Свадьбе. Или лирическим песням, или историческим песням определенного периода. или каким-то посиделочно, так сказать, гуляльным песням или так далее. Поэтому принципу есть. И, кстати говоря, их можно слушать, ну, в основном подготовленному слушателю. Они не воспринимаются как нечто единое целое. Это все-таки, ну, такой сборник, альманах, подборка по определенному жанру сделана. Она читается только потому, что эти записи сделаны, ну, достаточно серьезными, хорошими какими-то исполнителями. Есть, опять же, тоже из подбора как раз наоборот. Люди, идущие от обратного, как можно большее количество жанров запихнуть туда. Как их скомпоновать друг с другом, не очень понятно. Ну, то есть не очень понятно, то есть люди здесь теряются, и не всегда подобные альбомы оказываются тоже удачными.
Да, вот еще один я хотел назвать, очень, по-моему, убедительный пример. Это альбом Сирина, называется «Путник».
«Путник», прекрасный альбом, согласен.
Хотя вроде бы заявлен один жанр, но там очень много контрастов, очень серьезные контрасты между отдельными пьесами.
Но это работает. Да. Драматургически это работает, да. Согласен. Я тоже сторонник того, чтобы альбом воспринимался целостно, чтобы его можно было поставить, уделить, ну, там, не знаю, 45-50 минут своего внимания и прослушать от начала до конца, что бывает на самом деле очень редко. И как раз фольклорные альбомы, как правило, страдают тем, что вот, ну, хочется где-то как бы и сделать перерыв, остановиться, потому что либо тебя утомляет однообразное звучание, либо там что-то недостаточно не доносится, это как-то слышна студийная работа. Вот когда слышна студийная работа, не очень хорошо. Вот когда работа звукорежиссера студийного уходит на второй план, становится незаметно. Но это, собственно говоря, во всех видах искусства, это, наверное. Когда мы слушаем музыку и думаем, как она, начинаем думать, как она выстроена, то для нас само слушание уже превращается в препарирование. Вот. И это не является хорошим результатом, на мой взгляд. Уходит целое.
К сожалению, нас в консерватории учат.
Учат.